Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня с нами в этой студии Андрей Альбертович Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии хромоздателей. Мы продолжаем наш разговор о современном церковном искусстве.
Андрей Альбертович, это прекрасно, если каждый храм, вновь создаваемый, будет шедевром. Но, к сожалению, мы живем в таких условиях, когда храмов нужно много и быстро. Поэтому все эти программы, вроде московской программы 200 храмов, строятся совсем не по тем принципам идеальным, про которые говорите вы, а и совсем не из тех материалов, насколько я понимаю, которые в идеале нужно было бы выбирать для строительства храма. Меня очень смущает, когда я вижу эти бетонные конструкции, даже не в том смысле, что бетон хуже кирпича. Я с ужасом думаю, что же будет, когда в храме начнут совершаться богослужения, когда появятся свечи, когда люди начнут дышать, в особенности зимой. И что будет с этими стенами бетонными год через три? Как-то об этом создатели храмов думают сейчас?
Ну, во-первых, кто сказал, что построить красиво – это дорого? Это не так. Я вот недаром подчеркиваю, что дело ведь не в высоте, а в пропорциях. Просто надо просто обратиться к профессионалам. И сделать совершенно вообще несложно сделать такие скромные проекты, которые мы, кстати, сейчас и строим. Вот посмотрите, храм, который мы построили там несколько лет назад в программе 200 храмов в московском районе Кожухово. Храм на 200, там сколько-то, 40 человек. Его стоимость под ключ 35 миллионов рублей. Вот для тех, кто занимается строительством, это понятно, что это ну, просто порядок другой цифр. И почему возможен такой, такая стоимость возможна? Потому что и проект, и строительство, и все благоукрашение в одних руках, и все очень точно экономически рассчитано. И построен он из кирпича, и облицован он гранитом, ну, цоколь. И полы у него из совсем не бросовых материалов. И стены оштукатурены и покрашены недешевой красочкой. То есть все нормально, все хорошо, все красиво. Храм любим народом, а из-за того, что он очень маленький и вписан в пейзаж, он там как родной. Поэтому такое к нам действительно есть такое отношение, что все считают, что раз мы делаем красиво, значит, дорого, поэтому к нам даже обращаться не надо. Вот мы сейчас в Москве не строим храмов, у нас нет заказов по Москве, потому что, ну, вероятно, мы не попадаем в эти критерии московской застройки, хотя непонятно почему. То есть Москва все-таки столица, как-никак, и можно было бы привлечь к этому делу мастеров. Вот, но почему-то нас вот не привлекают. А при этом мы строим от Камчатки, Находки, Владивостока, Благовещенска, Алтай, Челябинск, трудно даже перечислить, там Португалия, Франция, Лимассол, Салоники. Понимаете, мы строим везде, но не строим в Москве. Я еще хотел вот рассказать, если можно, без вашего вопроса, я расскажу еще одну вещь, которую важно да, подчеркнуть вот в этом нашем собрании мастеров, чтобы мы вернулись немножко к собранию мастеров. У нас есть еще такая просветительская функция. То есть мы проводим периодически, проводим тоже по четвергам, тоже вот в эти пятичасовые встречи, мы проводим встречи за чашкой чая. Они у нас называются Five O'Clock Tea. Вот, это просто беседы с очень интересными людьми, Мы их потом выкладываем в YouTube, может быть, вы видели. И это тоже вот такая составная часть нашей просветительской программы. Мы там и спорим, и обсуждаем нелицеприятно, то есть все нормально, все как положено, все интересно. Вот, и тут тоже одна из составных частей. Почему я сейчас вспомнил? Потому что вот вы говорите о том, что есть какие-то вот представления о строительстве храма в Москве. Нас постоянно спрашивают, почему вот строят какие-то типовые храмы, какие-то вот не очень красивые храмы, не только в Москве, вообще. И что, неужели это нет и недорого? Я вот еще раз хочу сказать, что строить красиво – это не значит дорого. И это нужно людям донести и показать им, что красота храма, она возникает не из-за богатства его благоукрашения, а она возникает из совершенно других вещей. Вот у нас было одно из чаепитий, где мы обсуждали работу света в храме. Ведь на самом деле окна, расположение окон, их размер и представление о том, как солнечный луч идет по храму, это одна из составных частей работы архитектора. Светские архитекторы этого не знают. Они к этому не стремятся. Им это неинтересно. Они это не понимают. А церковный архитектор, он понимает, он смотрит, что у него в храме происходит во время литургии. Да? Где у него солнце? Как оно проходит через иконостас? Да? Вот такие вот вещи для нас важны.
Интересно. Я много раз обращал внимание, меня это восхищало, что в какой-то самый правильный момент литургии
луч попадает
на престол, и ладан в этом луче красиво играет. Да. Все это специально.
Да, и фотографы церковные, они это знают.
Знают, в какой момент.
Они этот момент знают, и они уже стоят и ждут, когда откроют царские врата, выйдет архиерей или патриарх в этом ореоле ладана и в луче света. Это вот потому что это люди думают об этом.
Интересно, в современном городе в окружении высотных домов можно добиться такого эффекта?
Да, ну, я думаю, что это всегда можно. Солнце-то есть все-таки.
Ну, солнце есть, но просто тень падает иногда так, что в храм просто не попадает уже
это
ничего.
Да. И это, кстати говоря, еще один аргумент к неиспользованию типовых проектов, потому что типовой проект не надо использовать в нетиповой ситуации. Причем при сложной градостроительной ситуации возникают очень интересные архитектурные решения. А когда просто привязывается, вот постановка типового проекта называется привязка, да? Когда просто привязывается типовой проект, а к нему потом привязывается совершенно из другой организации спроектированный дом причта, в котором там находится какой-то культурный центр, они вообще один к другому не имеют никакого отношения, то вообще все разваливается. А можно же сделать целый организм.
Но типовой проект – это априори плохо для храма? Ведь, посмотрите, в XIX веке особенно по селам, в усадьбах очень много однотипных храмов. Они строились по типовым проектам или нет?
Это были такие рекомендованные, скажем так, проекты. Вот Тоновский такой есть альбом. Вот, но это вообще-то не самый расцвет церковного зодчества, надо сказать. Но в какой-то мере можно ведь сказать, что и псковские храмы типовые. Да? То есть мы, если мы видим псковский храм, мы можем сказать, это Псков. Мы можем даже не думать, где он находится, мы сразу можем сказать, что он в Пскове. Потому что есть какая-то такая типология. Но типология и типовой храм – это разные вещи. Потому что любой псковский храм, хоть он внешне очень похож один на другой, при ближайшем рассмотрении выясняется, что там совершенно каждый совершенно по-разному устроен сам храм, и совершенно по-разному он вписан в городскую среду. Все-таки он вписан в городскую среду, и совершенно по-разному.
Вы как-то сказали, что псковские храмы невозможно повторить. Почему?
Невозможно повторить, потому что вообще, вот мы на нашей этой замечательной очередном четверге наших открытых дверей, мы обсуждали невозможность в наше время что-либо повторить древнее. Это относится, вероятно, не только к архитектуре Пскова, это относится и к фреске, и к пластике, к ювелирному искусству, потому что вот когда смотришь на какое-то произведение, начинаешь вникать в линии, в объемы, в вот какой-то такой внутренний ощущаешь духовный заряд мастера, который это делал. Вот они не были ремесленниками. Они не деньги зарабатывали.
Вот меня всегда интересовало, ну, вот на примере тех же икон, да, это такая достаточно уже заезженная тема, почему современная икона не вызывает такого молитвенного чувства, как икона там даже XIX века, независимо от школы иконописной. Вот они могут прекрасно воспроизводить древние образцы, но вот контакта с ними не возникает. К ним возникает уважение, потому что их осветили, вот их поставили на место, подобающее для иконы, и ты в молитвенном правиле к ним обращаешься, но это некая дисциплина, это не душевный такой порыв. Вот когда еще можно было свободно ездить на Украину, в Киевской Софии, там на втором этаже постоянно действующая выставка была икон, примитивных икон вот сельских. Это было потрясающее эмоциональное воздействие. То есть от каждой иконы таким человеческим эмоциональным теплом веяло, хотя они действительно очень наивные, очень, даже если можно так себе позволить такую вольность сказать, забавные. Но они именно вызывали желание помолиться, глядя на них.
Это вот примерно то, о чем я только что сказал. Вот, и в начале, скажем так, вот церковного возрождения в 80-е, в 90-е годы бытовало такое представление, что икона должна быть обезличенная. Такая, знаете, то есть иконы не подписываются. Знаете, вот все, нам всегда рассказывали, иконы не подписываются, авторства никакого. То есть все вот должно быть такое немножко отстраненное. Это вот, такое вот особое искусство. А мы тоже, естественно, придерживались примерно такой же точки зрения. Нам все время говорили, что вы, архитекторы, тоже примерно так же должны жить. Тоже никакого авторства. Вот у вас есть аналоги древние. Вот, пожалуйста, давайте их там интерпретации современные. А в какой-то момент у нас возник внутреннее несогласие с таким положением. И возникает архитектура авторская и церковная. И у нас, собственно, она возникает, хоть заказа на нее особенного нет. Вот в чем проблема. Но она возникает естественным образом. И в последнее время возникает еще и авторская икона. То есть мы по самому иконографическому образу, по этой работе, мы можем сказать, совершенно вообще даже не задумываясь, что это делал мастер такой-то. То есть сложились авторское представление об иконе, и она пользуется сейчас большим спросом. Вот эти авторские иконы, они очень многие вот пронизаны этим духом, близким очень к древним.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В одном вашем интервью меня очень зацепила мысль, вернее, ваш рассказ о том, как, проектируя один из ваших храмов, если не ошибаюсь, вы специально к нему выстраивали такую достаточно длинную дорогу пешую от условной парковки до входа в храм, причем она такая еще была изогнутая, чтобы человек специально мог пройти от машины до храма именно пешком. Ну и, что называется, подготовиться к молитве, как-то остыть, остановиться, упокоиться внутренне и войти в храм уже с молитвенным настроем. Потрясающий такой, не знаю, ход архитектурный или просто необходимость человеку дать возможность выдохнуть. И это, как я понимаю, речь шла все-таки о храме где-то за городом. А что из вот такого же рода приемов, если угодно, возможно, в городе, когда вы как архитектор думаете не только об эстетической стороне, но и о том, что человеку нужно дать вот, настроиться на молитву в этом храме?
Да, ну, к сожалению, этот прием у нас не единичный, буквально...
Почему к сожалению?
К сожалению, не единичный. Вот этот...
Много.
Не к сожалению, к радости.
К счастью.
Да, я что-то уже перепутался. Радость с горестью. Да, он не единичный. Недавно, буквально там недели три назад, мне удалось одного замечательного архиерея уговорить сделать точно такой же ход. То есть не идти напрямую в храм. Ну, потому что это не совсем правильно. Сделать длинный обход с красивым потом торжественным входом. В Москве, не только в Москве, в городе редко есть возможность поставить храм таким образом, чтобы можно было перейти на пути к храму, перейти из одного состояния в другое. Вот. Но тут есть еще одни приемы, которые я использовал, допустим, в городе Челябинске. Никакого не было совершенно возможности вот, разогнать эту историю. Промышленное предприятие, какое-то небольшое, парковка, лес, маленький кусочек. И я расчертил оси визуальные. Расчертил визуальную ось, что видит человек, когда он выходит из проходной, что он видит, когда он выходит с автобусной остановки. И на пересечениях этих, значит, оптических осей я ставил доминанты. Либо колокольня, либо этого храма. То есть планировка самого храма, она была четко совершенно завязана вот на эти оси. То есть настроение человека такое, что когда он открывает ворота проходной, он сразу видит очень красивый вид, такой прямо тот, что нужно. Но в то время, когда он обходит храм, храм меняется, у него меняются фасады, и у него возникает у этого человека желание туда зайти. Вот, то есть он как бы туда втягивает такое. Знаете, вот в этом храме в Челябинске я этот сценарий проигрывал очень долго. Да.
Вот поскольку вы все-таки собрание мастеров, а каждый мастер – это творческая индивидуальность, и вы сами говорите, что вот и даже авторские иконы, это все замечательно, есть, на мой взгляд, одна... опасность, что ли. Вот в конце 19-го, в начале 20 века великолепные художники участвовали в росписи и оформлении иконостасов новых храмов. Я имею в виду Васнецова, Нестерова, Врубеля. И это действительно потрясающе. Но вот сказать, что это церковное искусство, трудно так же, как глядя на Сикстинскую Мадонну. Вот это все-таки религиозное искусство. И вот хочется понять, где эта грань. То есть и то, и другое хорошо, никто же не скажет, что это плохо. Но вот все-таки есть специфика именно церковного искусства. В чем вот как разграничить эти два поля?
Ну, мы для себя выбираем в качестве аналогов и таких источников вдохновения все-таки более поздние, более ранние произведения. Потому что в них есть вот та наивность, про которую вы говорили, есть внутренний заряд, который мы пытаемся им зарядиться. В модерне действительно, модерн часто его обвиняют в том, что в нем есть красота, но нет вот какой-то духовной нагрузки, какой-то духовного содержания. Вот. Можно как-то частично с этим согласиться, вот, но в модерне есть и свои достижения. И мне так кажется, что просто времени не хватило. Все-таки модерн как стиль развивался, там, сколько же получается, там, меньше 20 лет. Меньше 20 лет. У нас сейчас церковное искусство развивается 30 лет с лишним, с 1988 года, с освящения Данилова монастыря, с празднования...
Тысячелетие
крещения Руси. На Данилом монастыре, потому что там возникали всякие мастерские, как раз они возникали на строительстве реставрации монастыря. И за 30 лет не создано ничего. А за 20 лет модерна было создано очень много, и он начал выходить на какой-то уровень уже очень высокий.
А почему, как вы объясняете?
А потому что нет социального заказа. То есть вообще то, чем мы занимаемся, оно по большому счету никому не нужно. Это наша личная инициатива. То есть нужны храмы в штуках, нужны недорогие сооружения, которые могут сделать местные мастера. Понимаете, вот такая вот вещь, очень, к сожалению, потребительская. А когда есть деньги, тоже ведь есть, бывают же случаи, когда есть деньги на строительство храмов, то возникают некие сомнительные шедевры иногда. Потому что, опять же, в них участвуют, в этих проектах люди, ну, как-то не очень подготовленные, скажем так.
Ну, может быть, просто все дело в том, что ваши потенциальные заказчики не знают, где вас найти, и есть ли вы на самом деле. Страна-то у нас большая, и я бы не сказала, что на каждом углу трубят о том, что существует такое замечательное собрание мастеров.
Нет, ну, мы, во-первых, мы не особенно страдаем от того, что нас не знают. Нет, не в этом проблема. Наверное, все-таки проблема в том, что не очень как бы на профессиональную основу, не поставлено на профессиональную основу строительство храмов. Вообще, в принципе. То есть то, что в Москве есть программа строительства храмов, это, конечно, хорошо, но вот создание какого-то центра, который бы занимался проектированием храмов. Именно вот мы все время говорим об этом, что надо, чтобы люди профессиональные собрались вокруг проектирования храмов Москвы. Именно вот собрались. Не просто брать отдельные проекты, а чтобы это был такой единый мозговой центр. Ну, собственно, примерно то, что делаем мы, только чтобы это было вот на строительстве храмов Москвы. Потому что на строительстве одного храма, если он строится нормально, собирается коллектив, в котором участвуют и попечитель, и духовенство, и, естественно, мастера. То есть это собирается коллектив, который строит храм от фундамента и до последнего там.
Но тут ведь сложность еще чисто в возможностях материальных прихода. Приходы разные, и я знаю приходы даже московские, которые строят чуть ли не 10 лет эти храмы. То есть там представить себе, что одна команда будет выполнять 10 лет эту работу, совершенно невозможно. Естественно, собрали деньги на фундамент, кого-то нашли, значит, пригласили, сделали фундамент, потом законсервировали, там до следующего сезона собираем деньги там на следующий этап строительства. И, естественно, на каждом этапе строительства меняются люди, которые это исполняют.
Тут есть еще вот в таких ситуациях есть еще такая проблема, что люди замахиваются сразу на какой-то гигантский храм. Либо этот храм очень большой, либо он очень сложный. Поэтому его выполнить тяжело таким способом. А мы разрабатываем проекты таких базилик, к примеру, простейших, в которую можно построить, ну, чуть ли не местными силами. Почему нет? Или построить нашими силами, но за не очень большие деньги, потому что они очень простые. Но все время возникает желание построить какой-нибудь там собор. Это не обязательно делать, надо просто построить красиво,
вместительно. Может быть, тогда не хватает знаний о том, что можете вы у настоятелей храмов? Собственно, у тех, кто инициирует этот заказ.
Может быть, да. Может быть, и не хватает. Это мы пытаемся сейчас об этом говорить. И мы пытаемся об этом говорить и строя. То есть мы, когда строим храм, мы сразу говорим, за какой бюджет он построен, чтобы люди понимали, в каком диапазоне цен строится этот храм.
А как вы думаете, если бы не было насильственно прервано развитие вот архитектурной школы, которая зародилась в русском модерне, пошла бы дальше церковная архитектура тем путем, как архитектура церковная на Западе, где очень много таких технических, что ли, форм, абсолютно, ну, постмодернистских, что ли?
Ну, мы же видим, как развивалась церковная архитектура нашей зарубежной церкви. Она не имела влияния Советского Союза и развивалась своим путем. И ее развитие как раз, мне кажется, говорит о том, что развитие вот идеи модерна приводит к тому, что все храмы, вообще можно сказать, что все храмы русского зарубежья, они пришли к такой псковско-новгородской стилистике в прочтении модерна, практически полностью лишённые различного декора, что меня, например, очень радует. Он совершенно не нужен для того, чтобы создать молитвенную атмосферу. Это очень рациональная организация самого пространства, и чуть позже это создание социальных центров, потому что храмы русского зарубежья были центром духовного и национального общения русских иммигрантов в чужеродной среде, скажем так. Вот, поэтому вот все образцы зарубежного церковного искусства для нас советского периода, да, то есть вот там, 30-х, 40-х, 50-х и так далее годов, вот, мне кажется, это тот путь, который должен был бы быть и в нашей стране.
Ну, а как-то использовать его, что ли?
Используем, конечно, потому что вот идея создания большого храма с социальным центром, она у меня пришла именно после посещения храма во Франкфурте на Майне в каком-то там, не помню, в каком, 90-м каком-то году. Там меня пригласили туда проектировать храм, не получилось, но тем не менее. Вот, и я просто увидел вот эту вот идею, о которой мы с вами говорили несколько минут назад, создание центров под одной крышей. Меня это просто потрясло. И тогда у нас таких не было еще, когда люди приезжают в храм на целый день с детьми, с семьями. Там происходит вообще полный воскресный день, проходит там. Вот у нас такого в те времена еще не было.
Ну, а вот что бы еще хотелось бы прихожанину, простому прихожанину, чтобы можно было бы спокойно снять пальто. Потому что в наших храмах, по крайней мере, вот в центральных московских храмах, восстановленных или отреставрированных старых храмах, там это проблема, потому что если служба идет 3-3,5 часа всеночная, и ты пришел зимой, сначала все замечательно, а потом куда девать вот это вот все?
Либо это все лежит в углу в куче.
Да.
Конечно, мы сейчас проектируем практически во всех храмах, проектируем гардеробы, проектируем, по возможности проектируем детские комнаты. Вот вышеупомянутые находки, это не просто детская комната, это вообще такой маленький шедевр с...
Игровая зона.
Да, игровая зона с райским садом.
Бросить все и уехать в Находку.
Да, вот у меня, когда я приезжаю в Находку, я понимаю, что это вообще... Находке повезло. В центре города вырос такой храм гигантский с красивыми куполами свинцовыми, там, я не знаю, в общем, какой-то такой островок. Не очень там веселая застройка в Находке, но храм возник в центральной зоне, где сосредоточены всякие там и магазины, и рестораны, и там все, что только можно. Вот. И там все это начинает сейчас вырастать, и храм задает такой определенный уровень всего там, что там происходит. А при этом Находка, это же как Сочи, параллель Сочи, поэтому там солнце. Там красота просто. Когда я фотографии этого храма присылаю, все говорят, где юг?
Спасибо огромное за эту беседу. Давайте мы напомним, что в пространстве гильдии храмоздателей открыто работает постоянно собрание мастеров разных направлений церковного искусства, и по четвергам в 17:00 это пространство открыто для посещения всеми желающими по адресу 2-я улица Энтузиастов, дом 5, строение 7. Но, наверное, в интернете где-то можно найти подробную информацию, если поискать гильдию храмоздателей.
Да.
А с нами сегодня беседовал в эфире председатель правления гильдии храмоздателей, заслуженный архитектор России Андрей Альбертович Анисимов. Спасибо огромное.
Спасибо.
За эту беседу. В студии была Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
Спасибо. Спасибо, что пригласили.
Светлый вечер. На радио «Вера».